Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на связи со студией сегодня уже не в первый раз. Сегодня у нас вторая программа. На связи со студией Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», публицист, человек, который следит за ситуацией в мире, пишет статьи о геополитике на разные военные темы. И сегодня хотелось бы не о различных видах вооружений говорить, это не столь принципиально важно, чем ты будешь уничтожен. А поговорить о том, каким мир выйдет из этого ковида-кризиса, корона-кризиса, и легко ли выйдет наша страна. Потому что нас, конечно, не столько Америка волнует, столько волнует Россия. Мы живем здесь в настоящее время, и то, что где-то происходит, нам менее интересно, хотя и ситуация в других странах тоже зачастую влияет на то, что происходит у нас. Алексей, скажите, вот эта общая тенденция, общемировая, когда тот или иной кризис в экономике, в политике, в иных сферах бытия всегда заканчивается почему-то войной. Войной большой, войной маленькой, какими-то локальными конфликтами. Почему так происходит? Как давно так происходит? И не ждет ли нас нечто подобное? Много довольно статей появляется вот и в ВПК, и в других изданиях на эту тему.
Здравствуйте, Евгений. Если говорить вообще о том, что происходит в мире, если так отслеживать, делать исторический срез где-то на период 50-100 лет, то можно отследить следующую тенденцию, что все экономические кризисы, которые происходили в мире, которые были связаны с так называемой глобальной экономикой, на самом деле были рукотворными кризисами. Дело в том, что кто заказывает музыку, тот и танцует весь мир. За экономическими кризисами стояли финансово-экономические круги Соединенных Штатов Америки. Если уж быть более точным, нужно говорить о Федеральной резервной системе, которая благодаря Бреттон-Вудским соглашениям держала весь мир в узде. Я напомню, что такое Бреттон-Вудские соглашения. Это то соглашение, которое признало доллар мировой валюты, и все финансово-экономические операции между странами осуществлялись через доллар. Поэтому Америка получила мощный рычаг в свои руки. Она могла вводить против любой страны экономические санкции, и страна, против которой ввели эти санкции, просто не могла совершать внешнюю экономическую деятельность, потому что операция между валютой этой страны и долларом была заблокирована. Если мы говорим о тех событиях, которые называются таким емким словом «кризис», то да, большинство мировых войн проходили в результате того, что экономическая модель, действующая там во всем мире, приходила к своему логическому концу. Потому что нельзя бесконечно управлять в ручном режиме какими-то процессами. Рано или поздно эти процессы заходят в тупик. Потому что если вы зажимаете какие-то государства, зажимаете какие-то операции, производите какие-то финансовые кризисы, то это приводит к тому, что нужно что-то делать, менять. Понятное дело, что сильные миры всего, те, которые пытаются управлять нашей планетой, приходили к тому, что если менять вот эту вот кризисную ситуацию на прогрессивную ситуацию простыми методами, теми методами, которыми они описывают в экономических законах, то это приведет к краху их системы, то есть к краху их системы управления. Поэтому они прибегали к эффективному инструменту, который назывался война, когда они финансировали обе стороны конфликтов, те, кто начинал войну, и те, кто боролся с этой войной, выдавая кредиты, оказывая финансовую помощь разжигателям войны, и выдавая те же кредиты и военно-техническую помощь тем, кто пытался эту войну остановить. Так у нас прошли, в таком вот, скажем, сценарии прошли две мировые войны. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию, уже 75 лет, как не случался у нас глобальный мировой конфликт. Все знают, что этот глобальный мировой конфликт может быть с применением ядерного оружия, но именно благодаря наличию ядерного оружия этот конфликт не происходит. Однако с экономической точки зрения, которая вот присутствует во многих трудах, вот та система экономического развития планеты Земля, названная некой эпохой потребления, когда формировали людей, их запросы, их потребности в одну сторону – потребляй, потребляй, потребляй – прошла к своему логическому концу. Дело в том, что государственный долг, вот эта система потребления, во многих государствах уже превысил возможности их финансовые, то есть их валового продукта. То есть государство уже не может обеспечивать этот государственный долг, оно уже начинает жить в долге.
Я перебью вас, Алексей. Скажите, а правда ли, что США должно всему миру, что там колоссальные проблемы финансовые из-за этого? Вроде бы деньги печатают для всего мира, да, доллар – это мировая валюта, а тем не менее долги составляют какие-то астрономические суммы.
Да, сумма астрономическая, она превысила 20 триллионов долларов, но при этом США печатает, вот я читал цифры, что где-то в прошлом году они напечатали 5 триллионов долларов. Но вот такая денежная масса, которую они вбрасывают в мировые финансовые круги, она не приводит к снижению этого долга. Единственное, что нужно отметить, что благодаря коронавирусу Америка смогла поправить свое финансовое положение, несколько снизит финансовый долг государственный, но при этом напечатала 3 триллиона долларов. Однако такой успех был омрачен тем, что основные держатели этого госдолга, например, Китай, ну и в том числе и Россия, начали избавляться от доллара как валюты, которая может в любой момент подешеветь. И это, понятное дело, не обрадовало финансистов США, и поэтому очень многое, что сейчас происходит, имеет вот такую вот связь. Связь с их экономическим могуществом, которое, скажем так, давно, как веревка на шее, висит у большинства населения планеты. Почему же они запустили коронавирус? Нужно понимать, что коронавирус, как и управление Землей, имеет глобальность. То есть, управляя планетой с помощью финансовых инструментов, они пришли к тому, что вот тот большой корабль, который они считали, что они на нем капитаны, оказался без управления. То есть, вращая, не вращая штурвал, корабль идет своим путем, и скоро экипаж свергнет капитана. Поэтому нужно было перезагрузить систему. Для того, чтобы эта система существовала дальше, нужны ресурсы. А ресурсы сейчас добыть очень сложно, потому что та область, где находятся эти ресурсы, это область, где расположена Россия и Китай, а эти страны имеют вооружение. Поэтому вооруженным путем, как раньше было, добыть это сложно. Но нужно сделать так, что если вдруг американцы прибегнут к оружию и опять соберут целую банду своих союзников, то нужно максимально ослабить эти государства. И вот первый удар был нанесен по Китаю.
Про Китай чуть позже. Я хотел бы два вопроса, на самом деле, задать. Верно ли, что Трамп попытался взять под контроль ФРС, и финансисты, глобалисты включились в активную борьбу против Трампа именно из-за этого? Потому что это объединение считается общественное объединение финансовых организаций, банкирских кланов. И, в общем-то говоря, и коронавирусная вся эта кампания, одна из задач ее – это свалить Дональда Трампа. Чем Трамп так опасен для вот этих финансовых глобалистов, так их назовем?
Дело вот в чем. Если мы разберем историю Соединенных Штатов Америки, особенно последние десятилетия, и те условия, при которых Дональд Трамп пришел к власти, нужно понимать следующее, что экономика в Америке стала в основном неким обслуживающим инструментом гигантских производственных промышленных мощностей, которые находятся за границей. Дело в том, что вот этими всеми мощностями управляли транснациональные корпорации, которые являлись ничем иным, как самым главным механизмом глобалистских структур управления. И когда Трамп заявил, что Америка вновь станет великой, и начал возвращать производство обратно в Соединенные Штаты Америки, и опять давать рабочие места белому населению, которое влачило жалкий образ жизни, безработица, там, житье на пособие, то Америка действительно начала вставать с колен. Но тем самым он подорвал всю систему глобалистов, в которой Федеральная резервная система играла роль основного донора вот этих инвестиций. То есть они печатали бумажки, которые раздавались в виде кредитов по всему миру, А возвращалось это все в Америку в виде определенных конкретных реальных ресурсов, благодаря которым Америка сохраняла свое могущество. Но при этом ее население, скажем, к этим ресурсам доступ не имело. Вот это было основное противоречие. Трамп понимал, что вот эта система уже зашла в тупик, и нужно было делать переформатирование. Дело в том, чтобы если бы ситуация продолжалась дальше, то это крах вот этой системы привел бы к краху Соединенных Штатов Америки. Поэтому он начал реформы в Америке для того, чтобы, скажем так, было от каждого по способности и каждому по труду, если можно так сказать. То есть избавиться от различных нахлебников, которые живут на велферах, дать людям рабочие места, чтобы люди благодаря этому смогли зарабатывать достойную зарплату и, понятное дело, платить налоги государству, за счет чего бы государство начало бы избавляться от своего госдолга и, в конце концов, опять стало сильной экономикой мира.
Алексей, я перебью вас. А сколько людей там сидят на пособии? И не связано ли вот это выступление активно афроамериканцев с тем, что их собирались лишить денег, но дав взамен работу? А работать-то они ведь никто ж не хочет.
Не совсем все однозначно с вот афроамериканским населением США. Оно сейчас насчитывает 41 миллион человек. На велфере сидят примерно 70%. От этой величины это почти 27 миллионов человек, или чуть больше. Велфер дает им множество, скажем так, прав и возможностей. Конечно, не назовешь это жизнь сытой и богатой. Но когда начались вот эти волнения в американских штатах, то протестующие афроамериканцы выдвинули требования правительству Трампа об увеличении вот этих долей велфера, от увеличения пособий на медицинское обслуживание. Но при этом среди этих требований не было фразы «дайте нам работу, мы хотим хорошо зарабатывать». Потом еще там был афроамериканский миллиардер Джонсон, который сказал, что Америка, эксплуатирующая рабский труд афроамериканцев, должна им выплатить 14 триллионов долларов. На самом деле он предложил правительству Соединенных Штатов из велфера сделать мега-велфер, который бы позволил, скажем, улучшить ситуацию, скажем так, жизнь, нормы для вот этих афроамериканцев примерно в 4 раза. Но вот этой помощи бы хватило лет, скажем так, на 10. То есть они бы пожили, ничего не делая, а потом через 10 лет опять бы вышли на улицу и опять плати им. И так бы продолжалось бесконечно. То есть получилось так, что негритянское население Соединенных Штатов Америки пытается таким образом стать некой элитой, которой все должны. Потому что они, оказывается, были в рабстве. Хотя, если мы посмотрим, и в других государствах было такое рабство. И у нас в России было крепостное право. Но почему-то во многих странах люди предпочитают работать, получили право на труд и, соответственно, и другие всякие блага, которые получаются в результате этого труда. Ну, уровень оплаты жизни, конечно, везде разный, но все же.
Алексей, я вот все-таки перебью. Хотелось бы разные аспекты геополитические затронуть. Вот реально ли в результате этих выступлений свалить Дональда Трампа и его команду? И что тогда будет с нами, с Россией? Насколько изменение, так сказать, в Штатах может сказаться на нас? Вообще, в какой степени мы связаны? Вот об этом мало кто говорит. В какой степени, скажем, Центральный банк России зависит от ФРС? Вот есть же публикация положения ЦБ. Еще 90-е годы оно вышло. Из него следует, что это вообще филиал ФРС. Вот мало кто знает, что они, в общем-то, работают не на Россию. Вот эти ребята наши прекрасные либеральные финансисты, а на другие страны. Это так?
Ну, в основном все центробанки мира во многих государствах называют филиалами Федеральной резервной службы. По разным причинам. Ну, главное из которых состоит в том, что центробанк в любой стране выполняет роль некого регулирующего органа, который способствует сбалансированному положению финансово-экономического развития государства в общей мировой экономике. Поэтому, конечно же, роль центробанков в разных странах разная, но нужно понимать, что у нас такая роль как раз появилась действительно в 90-х годах, особенно, если уж точно говорить, это в 93-м году, когда была принята та конституция, по которой мы с вами живем. Согласно этой конституции, у нас международные законы имеют статус выше наших национальных российских законов. И то, что у нас происходило с эпидемией в России, то, что нам диктовала волю Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, какие она меры нам предписывала. Это вот одно из таких вот частных проявлений вот этого международного законодательства. Но если мы возвращаемся к Америке, то, конечно же, то, что там произошло, ну, вообще все эти восстания начались в демократических штатах. Демократы — это на самом деле, если уж так говорить откровенно, это некая партия глобалистов. Она именно поддерживает. Большинство демократов являются членами правления, например, транснациональных компаний там. Помимо этого, они создают различные клубы по интересам. Один из таких клубов под названием Good Club стал известен благодаря вот пандемии коронавируса. В состав этого Good Club вошли такие известные личности американские, толстосумы, это так Уоррен Баффет, Рокфеллер, фонд Билла и Мелинды Гейтс, Тед Тернер, это медиамагнат CNN, который все знают, что она славится своими фейк-ньюс. И выяснилось, что они очень много проводили совещаний, заседаний по коронавирусу в 2010, в 2015 году. И все, что они там говорили, мы теперь наблюдаем в реальности. В то же время, когда они поняли, что их кандидат Джо Байден вряд ли выиграет президентские выборы в США, в ноябре вот случилось вот такое дело. Как события в США влияют на происходящее в мире? Я бы сказал непосредственным образом. Когда происходит борьба между республиканской и демократической партией, это отражается на события в Европе. Например, вот это противостояние запустило волну санкций против России, потому что часть кругов Америки, например, хотела с нами сотрудничать, а часть была против. Но так как бразды экономического правления находились в руках демократов, то, понятное дело, они перевесили в этой борьбе. Плюс многие конфликты, которые идут в мире, тоже связаны. Например, ближайший к нам конфликт на Украине связан как раз с этим. Майдан, который произошел в 2014 году на Украине, спонсировала фактически Демократическая партия США. И несмотря на то, что Дональд Трамп уже 4 года правит в США, как-то перетянуть события в другую сторону ему не удалось. Он просто продолжает ту же самую игру, которую затеяли демократы против России. Ну, как бы в силу того обстоятельства, что система в некоторых случаях сильнее его. Те многочисленные скандалы, которые были связаны в Америке с вмешательством выборов, в Великобритании с делом Скрипалей, все это вот последствия вот тех событий, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Потому что США, являясь глобалистским государством, фактически гегемоном, понятное дело, когда паны дерутся, у всех остальных чубы трещат.
Да, у меня такой вопрос будет. Вот дайте, пожалуйста, ваш комментарий вокруг вот этой вот всей истории, напоминающей спецоперацию спецслужб, истории с вакцинированием. Вакцина делается, ну, года полтора. Пробируется, делается, утверждается в различных медицинских структурах в каждой стране. Здесь неожиданно выясняется, что американцы уже заявили, что у нас уже есть вакцина, хотя времени прошло совсем немного с начала вот этой как бы пандемии COVID-19. Не означает ли это, что нас пытаются через вот эту вакцину привязать к Соединенным Штатам? Потому что если мы будем зависеть от этой вакцины, мы и политику будем подстраивать под их политику. Что об этом известно? Не говорю уже о финансовой составляющей вопроса. Тот, кто производит вакцину эффективную, он действительно заработает колоссальные суммы. И, по-моему, уже 7 мировых фармпроизводителей транснациональных, они уже работают над вакцинами, над этими. Уже, на самом деле, масса заявлений последовало, да, из разных стран. Из Китая, что у нас уже есть вакцина, там, из Западной Европы. Мы тоже вот сказали, что у нас есть своя вакцина, что военные медики разработали. Институт имени Гамалеи тоже. Вот насколько это все возможно, так быстро произвести вакцину? Либо это вакцина, не прошедшая апробацию просто-напросто, ну давай скорее-скорее будем хоть что-то. Какие-то препараты тоже вот были проанонсированы, которые как бы вакцина, и в то же время не совсем вакцина, а какой-то гибрид разных лекарственных препаратов. В общем, творится такая активная жизнь. Можно сериал снять под названием «Вакцина».
Ну, если мы говорим про вакцины, то нужно действительно понимать, что это не средство, например, для выпекания пирожков. Это биологический продукт, который могут изготавливать там 3-6 месяцев, могут даже год, в зависимости от вируса или бактерий, с которыми борются. То есть, чем лучше биоинженеры, скажем, знают о том, что представляет собой вот эта биологическая опасность в виде вируса или бактерии, тем лучше они делают этот препарат. Но сделав препарат, это даже не полдела, а меньшая его часть. Вакцину эту нужно испытывать. Испытывают вначале на братьев наших меньших, как говорят, на животных, проверяют, как она действует, на патологию и так далее. И, в принципе, вот на эти испытания уходят в лучшем случае 3 года, а так вот, говорят, стандарт – это 5 лет. И вот когда американцы заявили о том, что у них есть вакцина, и что она такая успешная, и люди как бы там избавляются от коронавируса, можно говорить о том, что они ее испытали еще 5 лет назад. Это одна версия. Если они действительно ее произвели очень быстро, то есть это вакцина, не прошедшая апробацию, она опасна последствиями. Ведь самое главное от воздействия вакцины, какие последствия, какие осложнения дают на человеческий организм. На организм, который здоров, то есть у него сильный иммунитет, и на организм, который ослаблен, у которого иммунитет слабый или вообще отсутствует. Характерным примером была вакцинация, которую проводил Билл Гейтс и его фонд в Африке и в Индии. Вакцинировали они детей от полиомиелита, и последствия были очень плохие. Здоровый ребенок превращался в аутиста, были еще там другие отклонения, в инвалида. То есть неапробированная, непроверенная вакцина является опаснейшим биологическим оружием против населения любой страны. То, что происходило, например, в 2008 году, когда американцы пытались раздуть через ВОЗ истерию свиного гриппа, Европа закупила тогда дорогущую американскую вакцину, которая, во-первых, имела ограниченный срок годности, а во-вторых, показала свою очень плохую эффективность. Вот после этого во многих европейских центрах, например, в том же швейцарских центрах по изучению биологии и в их военных центрах, это биологический отряд номер 18, начали разрабатывать собственные препараты. То есть Европа решила стать независимой в вакцинации от Соединенных Штатов Америки. То же самое произошло в Китае. Это Уханьская лаборатория, то же самое и у нас, это лаборатория «Вектор». То есть сейчас государство понимает, что биологическая опасность существует, и единственной защитой от этой биологической опасности является собственная национальная вакцина. Мало того, например, Китай еще предпринял такой очень интересный в законодательстве шаг о том, что все вакцины, которые они получают из-за рубежа, должны проходить обязательную проверку на их биологическую безопасность.
Это удар будет по нашей фармбезопасности, если мы вынуждены будем использовать чужие вакцины, если вдруг они окажутся лучше. А что вот про наши разработки? Что-то уже появляется?
Да, у нас уже идут разработки, которые прошли совместно с биолабораторией войска радиационно-химической биологической защиты и центра имени Гамалеи. То есть у нас военные вирусологи, которые сталкиваются с такими опасностями, ну, реальными биологическими опасностями, которые существуют в виде биологического оружия, с помощью, как говорится, вот этого накопленного опыта и опыта вирусологии, который у нас в нашей стране существует, смогли действительно создать вакцину, которую сейчас идет тестирование. То есть, когда они получили штаммы вот этих коронавирусов, изучили их, то они смогли подобрать эффективный метод, эффективную модель вот этой вакцины, которая проходит сейчас апробацию. Поэтому если уж в крайнем случае, когда у нас, например, вообще ничего нет и потребуется где-то покупать вакцину, то правильным было бы проверить ее на биологическую безопасность. Но сейчас Россия, как и во многих вещах, выбирает свой путь, то есть свою национальную вакцину. Именно это является залогом биологической безопасности.
Алексей, у меня такой вопрос. Ну, конечно, наши граждане, многие находятся сегодня в стрессовом состоянии, пережив вот этот период самоизоляции, всю эту вот активную наступательную волну новостную, когда из всех утюгов разговор только про ковид, коронавирус. Но уже сейчас, когда мы ведем беседу, появляется много сюжетов в электронных СМИ о том, что нас ждет вторая волна. Бытует версия, что вот эта вот вирусная инфекция COVID-19 – это был пробник. Просто посмотреть, как он будет действовать. Следующие будут куда более страшные. Наши военные реагируют, наше высшее руководство реагирует, строят срочно специальные госпитали в разных концах России. Это не секрет никакой. Вот насколько эта опасность велика. И второй мой вопрос – что ждать от глобалистов в Штатах, что ждать от них миру, потому что ясно, что идет борьба не на жизнь, а на смерть, что Трамп находится, конечно, в зоне риска, должен усилить свою охрану личную, мне кажется, а то будет как с Кеннеди с ним.
Ну, давай, Евгений, по порядку. Значит, то, что происходит ситуация с коронавирусом, о том, что, возможно, вторая волна, об этом говорит, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения. Наши врачи-вирусологи как бы говорят, что такая вероятность существует, но правильно ты заметил, что была проверка, да? Если предположим, что действительно такое вот произойдет, то вот то, что произошло сейчас, была проверка, в результате которой выяснилось, что у нас существуют пробелы в обеспечении биологической безопасности населения, то есть не все медицинские учреждения оказались готовы к развитию такой ситуации, не во всех городах, поселках существуют специализированные инфекционные отделения, аппараты искусственной вентиляции легких и много-много-много вещей. Понятное дело, что включение Министерства обороны, которое построило 16 специализированных центров по приему такого рода больных, плюс участие военных в вакцинации, плюс участие войск РХБЗ в деактивации, скажем так, обработки различных помещений, там, домов, зданий, которые мы проводили за рубежом, это все как бы опыт, который вдруг, если такая ситуация возникнет, будет применен на практике. Понятное дело, что уже сейчас делаются выводы, что вот там не было защитных костюмов, не хватало масок. Теперь сейчас это пересматривается, и, конечно же, будет сделано, что на любое развитие ситуации у нас было все необходимое, и больницы, и защитные комплекты, и лекарства, которые эффективно лечат подобного рода заболевания. Все это есть. Уже этот меховик запущен, и все работает. И, скажем, Россия готовится, если действительно это произойдет, к самому худшему сценарию. Но в результате того, что мы и первый сценарий пережили лучше других стран, несмотря на то, что было выявлено огромное количество людей, которые были носителем вот этого вируса, у нас по таким вещам, как смертность, один из лучших показателей в мире, о чем не раз заявляет ВОЗ, а за рубежом строят целые конспирологические версии, что мы как бы там искажаем цифры. Нет, у нас цифры реальные, просто у нас еще медицина, которая была в Советском Союзе, и которая еще и берет свои корни из царских времен, это мобилизационная медицина. Но так получалось, что еще мы и тогда сталкивались с подобного рода явлением, и у нас выработалась определенная система, которую, слава богу, не удалось разрушить. И вот сейчас ее восстановят в полном объеме, поэтому мы будем готовы к любым сценариям, которые могут неожиданно возникнуть.
Ну вот ваш прогноз какой? Все-таки то, что мы наблюдали, скорее всего, биологический теракт, часть гибридной войны, часть, в общем-то, кампании против России, которая перешла уже, по сути дела, в военную фазу. Ядерное оружие ведь нельзя применять. Давайте тогда другие виды использовать, когда и концов не найдешь. Мне кажется, что в разных странах одновременно все это произошло. Это работали специальные группы, и никакой случайности там нет. На самом деле и в Ухане просто одновременно это случилось, и в Италии это одновременно, и в Америке, где валили Трампа. Какая ваша точка зрения? Это спланировано было?
То, что так повел себя вирус, который одновременно вспыхнул, ну так, с небольшой задержкой во многих странах, он был не похож ни на одну пандемию, которые были раньше. То есть его такое очень стремительное развитие и охватывание всей планеты говорит о том, что это рукотворная вспышка эпидемий в разных странах, которая где-то развилась до ужасающих размеров, потому что там система здравоохранения и другие там, скажем, меры по химической и биологической защите находятся в плачевном состоянии, а где-то было локализовано достаточно быстро. Понятное дело, что биологическое оружие, оно никуда не пропадало. Оно всегда оставалось в арсенале некоторых стран, которые, вот, несмотря на то, что была конвенция 1972 года, запрещающая разработки такого вида вооружения, не все страны избавились от этого оружия, от химического, биологического, оставили его в целях якобы изучения, но, как мы видим, что это изучение приводит к таким вот последствиям. Скажу так, что мы сейчас с вами живем в другом мире. Да, у нас полно вокруг опасностей. У нас есть опасности ядерной войны, у нас теперь появилась опасность биологических диверсий, но это уже становится таким неким фоном. Но при этом, благодаря тому, что у нас все находится в некоторые, скажем, отвечающие за эти структуры в постоянной боевой готовности, мы с вами получаем наименьший ущерб, в отличие от стран, где это все отсутствует. К сожалению, это данность. Что кому-то не нравится, чтобы люди жили хорошо. Кто-то хочет зарабатывать на горе людей, развязывая войну или заражая их, а потом продавая им дорогущую вакцину. То есть есть такие круги, нечего скрывать. И большинство, скажем, ниточек, которые ведут от таких событий, они почему-то сходятся только на одном континенте.
Алексей, вы много общаетесь с представителями спецслужб наших, располагаете определенной информацией. Мы что-то можем предпринять, чтобы адекватный был ответ? Потому что то, что произошло, понятно, откуда ноги растут. У нас есть вполне квалифицированные специалисты в этой сфере. Ну, как-то хочется, чтобы ответили. А то мы как бы брецаем там копьями. А вот хорошо бы все-таки, чтобы был какой-то ответ. Это реально?
Но если мы говорим в области обычных вооружений и ядерных вооружений, у нас уже все подготовлено. В начале июня была принята государственная политика в области ядерного оружия.
Основы ядерной политики России.
Да. В которой четко описывало, что является для нас военной угрозой и угрозой агрессии. Это все бряцание оружия вокруг наших границ. Если среди этих комплексов вооружения будут те самые комплексы, которые могут угрожать нам, там перечислены были высокоточное оружие, гиперзвуковое оружие, лазерное оружие, оружие, способное нести ядерные боезаряды, и это мы будем считать непосредственной угрозой, и поступать адекватно. То есть, ну, не будем разговаривать, ребята, прекратите, а будем разговаривать, скорее всего, языком ультиматума. Также там было оговорено, когда мы будем применять ядерное оружие. Биологическая опасность является новым видом, который был подзабыт 1972 года. И я думаю, что в отношении ее как бы будет развиваться ситуация двумя путями. Первое – это, конечно же, внутренняя работа по созданию барьеров проникновения такого рода заразы. А второе – Россия будет активно участвовать в создании международного органа, который будет, помимо ЗХО, которое себя скомпрометировало в некоторых вещах, быть важным регулирующим органом, который, скорее всего, заменит и ОЗХО, и ВОЗ, которые четко будут называть и призывать, контролировать все такого рода исследования, которые может принести вред не только отдельным странам, но всему человечеству. И, скорее всего, будет выработан некий механизм карательных мер для тех, кто этого не понимает.
Да, это замечательно. А вот какие-то шаги возможны против тех вот военных биолабораторий или биолабораторий, выполняющих заказы грантоедов, которые находятся вот рядом просто с нашими границами? И даже если там случайно произойдет утечка какой-нибудь мерзости, гадости, это все может коснуться и нас. Это большая опасность, да? Вот.
Да, Евгений, это безусловно так, но нужно еще понимать, что у нас вся наша военная доктрина оборонительная. Превентивных ударов или превентивных мер она не предусматривает. У нас для этого есть другой орган под названием Министерство иностранных дел, которое может каким-либо образом без развязывания военных действий предотвратить это. Но если это не предотвращается, то такого рода биологическая угроза, она тоже будет расцениваться как военная угроза, и, соответственно, Россия будет действовать адекватно той угрозе, которая возникнет около ее границ или начнет непосредственно угрожать гражданам России. Потому что у нас граждане являются самым главным достоянием России. Жизнь этих граждан, безопасность жизни этих граждан.
У меня в завершении разговора один будет вопрос. Какие уроки мы должны извлечь? Об этом пишет пресса, говорится на форумах, в интернете, в социальных сетях. Наверное, конечно, надо все-таки обратить внимание на российскую медицину, потому что она в обвале, на нее нужно тратить деньги, нужно, в общем, поднимать ее с колен. Но это касается не только медицины, это касается вот биологического оружия, средств защиты от него, потому что COVID-19 – это была биологическая военная разработка.
Евгений, я скажу как бы так немножко глобалистски, да, что в принципе все это возможно, но нужно всегда плясать от печки. Дело в том, что вот тот конституционный закон, ну то есть конституция, вокруг нее законы, которые мы называем конституционные, определили такую модель развития, которая, ну, не дает эффективных результатов по отношению к гражданам. Изменим мы законодательство, оно позволит нам изменить и весь механизм финансово-экономический, который обеспечивает развитие у нас различных отраслей, изменит различные подходы. Мы сейчас как раз находимся в этой стадии. Мы должны понимать еще следующее, что эти реформы, конечно, они не дают определенного эффекта в краткосрочной перспективе. Это будет среднесрочная перспектива. Но чтобы нам не мешали проводить эти реформы, у нас укреплены границы и будут укрепляться вот те, скажем, направления, которые возникают и которые становятся опасными. Я опять возвращаюсь к вопросу биологической опасности. Конечно, все это стало явно. И сейчас будет исправляться, будет предприниматься, будет отслеживаться. Все это такой процесс, который нужно вести, потому что по-другому нам выживать на этой планете будет нельзя. И понятное дело, что, став сами на ноги, мы поставим и наших друзей, наших союзников также на ноги. И вот таким образом, если это все будет идти вот так планомерно и направленно, мы в конце концов избавимся от тех опасных тенденций, которые мы наблюдаем с определенных территорий, где кому-то очень не имется, что кто-то может жить счастливо и свободно, вне зависимости от них.
Хорошо, я надеюсь тоже на поворот к лучшему, на то, что Господь нас не оставит, Господь своих не оставляет. Россия все-таки страна непростая, и народ здесь у нас непростой. И несмотря на все сложности, которые принес 20 век и начало 21 века, мы все равно должны это понимать, мы должны не сворачивать с пути, который нам предрек Господь, Церковь Христова, и следовать за Христом. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на связи со студией был сегодня Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», публицист. И я бы хотел еще напомнить о том, что наша станция, к сожалению, в сложном материальном положении, и мы просим помочь, кто сколько сможет, на карту Сбера. Запишите, пожалуйста, номер 546-93-800-183-69-511. Я повторю. 546-93-800-183-69-511. В завершении разговора давайте поставим духоподъемную песню в исполнении Игоря Петрова. Песню «Господь не оставит своих».
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к Нему и полезней, но даже не сильных таких, в невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих, Господь Он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь Он своих не оставит, Господь не оставит своих.